Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 22 часа 6 минут в Киеве, 23 часа 6 минут в Москве. Среда, 21 декабря. Мы проводим очередной стрим. День 301 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Ну что сказать. 125 тысяч нас смотрят. 25 тысяч поставили лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Давай прямо так, знаешь, начнем с визита...
Да, Марк, тем более, что по картам особо нечего бродить, там ничего
вот
за сутки.
Ты давай.
Подробности сражений да, за конкретный дом мы все равно сообщать не будем, потому что это военная информация, которую нельзя сдавать. Mm-hmm. Поэтому можем сразу с политических новостей.
Да, давай. Первые итоги визита. Ты видел, что передано будет? Там уже да. Патриот фигурирует. Да. Насколько это радикально меняет картину всего из... Купить совсем остальное.
Не меняет радикально, потому что радикально меняет не только качество вооружения, но и его количество. Одна батарея – это прикрытие одного важного района, например, Киева или любого другого района, который изберет военное командование, командование воздушных сил. Для того, чтобы это всерьез изменило ситуацию в небе Украины, нужно батарейки 3 таких, лучше 4. Но это крайне дорогое удовольствие. Одна батарея может стоить за миллиард долларов. Ну, там плюс-минус. Там в зависимости от комплектации, количества ракет и всего остального. Там варьируется. Но пару сотен миллионов и выше. От пары сотен миллионов и выше. Опять же, какая батарея? Четырехсоставная, четырехкомплексная, восьмикомплексная и так далее. Сильно зависит. Но будем посмотреть. Неизвестно, как и передают. Это в рамках ленд-лиза или в рамках закупки Украины или еще там, миллион вариантов, может быть. Пока мы не знаем. Но мы знаем, что она придет, и она изменит правила игры, по крайней мере, над одним районом. Потому что она, комплексы «Патриот», те, которые передают, я так понимаю, обладают способностью борьбы с баллистическим ракетом.
Угу.
Типа «Искандер», который перехватывается да. значительно, обычным ПВО значительно сложнее, чем «Крылатые» или другие, другого рода ракеты. Например, ракеты средней дальности. А в преддверии возможного применения Российской Федерации иранских баллистических ракет, ну, это может быть отнюдь не лишним. И, кстати, это может быть одной из причин передачи. Впрочем, неизвестно. Будем посмотреть. Да. Вот такой ответ. Поэтому американцы всегда так делают. Они ставят одну батарею или там небольшое количество конкретного типа вооружения. Если сработало, то да, больше дают и так далее. Я думаю, одной батареей не ограничится. Дадут как минимум еще, ну а дальше посмотрим.
Угу.
Вот.
Особых надежд... Что касается атакамс.
Возлагать не надо. Это не супер оружие, которое все меняет. Дальность у него поражения цели 80 километров всего. Поэтому на дальности ну, до 150 у самых лучших там, модификаций, которые нам не дадут. Поэтому это прикрытие одного района крупных батарей. Ну, например, Киев.
Угу.
Но Киева и так неплохая противовоздушная оборона, поэтому здесь могут поставить два патриота, например, или три, а еще куда-то деть, если 8 комплексов дадут, еще куда-то деть, то есть нескольких районов может прикрыть. Сильной стороной комплекса является его интегрирование в систему... ну, скажем так, для гражданских, обмена информацией разведывательной в режиме онлайн. Потому что советские комплексы работают автономно, каждый наводит сам себя, каждый стреляет по цели, которую он успел заметить в своем секторе и так далее, и так далее. А вот эти комплексы, они видят всю воздушную обстановку, и компьютеры, очень простым языком говорю, рассчитывают, какие цели, в какой последовательности поражать, и могут передавать на соответствующие западные комплексы, другие, с которыми они могут быть интегрированы. То есть на САМСы могут быть интегрированы с Айрисами и так далее, что резко повышает интеллектуальную составляющую, а значит и эффективность применения. То есть, в принципе, одна батарея – это куда больше, чем одна батарея, потому что это одна батарея в рамках не отдельной, а целого комплекса вооружений, который наблюдает, обменивается информацией, принимает решения на поражение целей, количество, там, как обстрел, в общем, современное интеллектуальное оружие. Поэтому, в принципе, это не надо рассматривать как слишком многое, но это и не слишком мало. Это в каком-то смысле комплекс батареи-интегратор многих усилий. Вот других комплексов, она, в принципе, поднимет нашу защищенность больше, чем если бы это была просто одна батарея автономных комплексов ПВО, скажем. Неплохой, значит, неплохой начало. Что касается атакамсов, несмотря на запрос нашей стороны, я скептик. Я не думаю, что американцы дадут до того, как они поймут, нужен ли им быстрый разгром российской армии. Насколько быстро разгром им нужен. Потому что они делают это не потому, что они злодеи, циники, сволочи и торгуют украинскими жизнями, а по одной простой причине. Они не знают, что делать с постпутинской Россией или построссийским миром. Не знают, у них нет концепции. Соответственно, они не могут стратегическое планирование осуществлять в этом отношении. И, соответственно, они не могут поставлять средства в том количестве, которое ситуацию так быстро развернут, что они не успеют придумать, что им делать. Они так не управляют ситуацией. Они никогда не будут запускать ситуацию по непредсказуемому сценарию. Нам бы, украинцам, конечно, бы очень хотелось, чтобы мы быстро-быстро поразили Россию и разгромили. Но если так отстраниться от эмоций и посмотреть со стороны, то можно задать и себе вопрос, не только американцам. А готовы ли мы к быстрому разгрому России? Радикально. И последствиям, которые могут возникнуть. Ликвидация Путина, приход к власти Пригожина или компании Пригожин, Кадыров, Золотов. Например, там, возможно, распад России с тысячами, десятками тысяч, сотнями беженцев, с возникновением 20 там, Чечней вооруженных, на кадыровских, да, вооруженных там, ядерным оружием, так, с расползанием тактического ядерного оружия и так далее, так, с техногенными катастрофами. Это большой вопрос. Если целью войны является мир лучше, чем довоенный, то быстрый разгром России может не обеспечить такого мира. Он может принести военную победу Украине, но мир худше, чем довоенный. Опасный для Украины в том числе и для безопасности коллективного Запада, частью которого мы являемся, и визит президента Зеленского это подтверждает. Поэтому, несмотря на простое и понятное эмоциональное желание всех украинцев очень быстро навешать Путин, стратегически ситуация далеко не столь однозначна. Поэтому американцы не имеют позитивного сценария, то есть имеется сценарий позитивный в философском смысле, то есть преследующих плюсовые цели. Они пока стремятся избегнуть самого негативного, удерживая конфликт в рамках. И это сказывается на объемах, качестве поставки вооружений. Но, тем не менее, мы видим, что невозможная вещь. Про патриоты нам говорили никогда. Забудьте, это невозможно. Тем не менее, вот они поставят. То же самое будет с атакамцами. Я могу пошутить, вспомнить слова Черчилля, который сказал, что американцы обязательно примут правильное решение, после того, как перепробуют все остальные.
Да.
Рано или поздно дадут и Абрамс, и F-16, и все же и Хорнеты дадут, и прочее, прочее. Но только тогда, когда, скажем так, нам бы хотелось бы намного раньше. Кстати, сегодня любопытное историческое совпадение. Да. Много лет назад, не помню, сколько сейчас конкретно, Черчилль выступал в этот день в Конгрессе и Сенате США.
Да.
Ровно в этот же
Это
день.
Это был 41 декабря.
40-й, по-моему, все-таки.
Да, 40-й, наверное.
40-й,
да.
Ну, вот 40-й. Да. И теперь сегодня выступает президент Зеленский. Так по вооружению. Но там есть очень серьезные номинации, которых раньше не было. Могу процитировать. И они не могут не радовать. Например, 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов к танковым пушкам. Это очень много и очень серьезное подспорье. Для нескольких украинских танковых бригад и кучи батальонов. Да, вот, потому что в танки в значительной степени несут на себе нагрузку полевой артиллерии, в том числе при стрельбе закрытых позиций, которая требует большого расхода боеприпасов, хотя эффективно. И у нас танки занимаются контрбатарейной стрельбой, в том числе там и тогда, когда не справляется артиллерия, либо ее просто нет. И вот это мы не знали, где брать эти снаряды, это была большая проблема. И вот они, 100 тысяч, это очень много и очень большое подспорье. Танки все-таки не стреляют, как артиллерия, этих 100 тысяч хватит надолго. Появляется совсем интересная штука. 45 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. 20 тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов. 50 тысяч реактивных снарядов для системы БМ-21 «Град». Каковы в поставках до сих пор не были замечены. И у меня возникает вопрос такой, вслух задам его. А где же американцы нашли такой источник снарядов и ракет к старому советскому вооружению?
Да.
Не знаю, но это не может не радовать, потому что основой парка, несмотря на переданное огромное количество западного вооружения, основой парка нашего ракетно-артиллерийского остается все равно советская техника 152-122. И то, что к ним пошли боеприпасы, это не может не радовать, это очень сильный козырь. Если этот источник не иссякнет, парк, положение на поле боя начнет быстро меняться, начнет меняться в нашу пользу весьма существенно. 500, да, управляемых снарядов дали артиллерийских, что тоже очень злая штука, потому что 500 снарядов – это 450 попаданий, очень точно. Вот, 37 броневиков «Кагуар», «МРАП», 120 автомобилей «Хамби». Это, считайте, можно так бригадку сформировать на колесной технике. Вот это, то есть плюс, как это, наземные бронесистемы на одну бригаду. Уже хорошо. И много всякого такого понял, очень приятно.
Так, а какую политическую роль его визит сыграет? Ты уже упомянул о символической его части. Ну, как он повлияет на расклад сил в том же Конгрессе, на республиканцев, на всех остальных?
Что ты не можем сказать, это зависит от характера речи. Мы кулуарные переговоры мы не увидим и не услышим, но от характера речи, который надо очень внимательно слушать, какие месседжи туда вложены, посмотрим. Дилемма Соединенных Штатов заключается в следующем. Есть противостояние между республиканцами и демократами, серьезное, да еще оно с явным отчетливым предвыборным привкусом, потому что только что были выборы промежуточные, а 24-м да. президентские, считайте, 23-й это предвыборный год, уже кампания по логике идет вовсю и будет идти. А у самих республиканцев 4 основных блока течения партии. Есть существенное противостояние между Десантесом, Трампом, крайними изоляционистами, которых мало, но они есть, и умеренными республиканцами, там, республиканцами-консерваторами. Три направления в демократической партии, включая ультралевые. Их примерно 25%, и это большая проблема даже для самих демократов, потому что, когда, да, вспомним, да, как один из их лидеров во время предвыборной кампании сказал, что ГУЛАГ хорошо, и туда бы посадить всех сторонников Трампа, но это в Америке это звучит, это в принципе звучит, а в Америке это звучит крайне удивительным образом. И политика в Америке внутренняя находится на грани, ну, такой скрытой гражданской войны, идеологической. Вот. И мы знаем, что республиканцев наускивают очень многие, либо они честно заблуждаются в отношении примерно такой концепции, что они думают, что белые, особенно консерваторы, вот это логика, да, ультралевые, скажем так, ультралевые демократы, это гораздо хуже Путина. За этим стоит очень серьезная религиозная подоплека, философия и картина мира. Они считают, что Путин консерватор, на секундочку, защитник консервативных ценностей, а эти гады хотят разрушить мир, и лучше Путин, чем ЛГБТ. А вот, поэтому президенту Зеленскому предстоит решить там задачу, не знаю, будет ли он ее решать, но Украине, скажем так, предстоит решить задачу, мы по его речи поймем, объяснить американцам, что настоящие консерваторы, не консерваторы, а защитники вечных ценностей западных, это мы. А Путин это очень... На самом деле очень простенький, недалекий имитатор так называемой защиты, потому что его неприятие не имеет под собой религиозную основу, оно имеет под собой вульгарно-криминальное неприятие, скажем так. У них диссенсионалистская, то есть у них очень такая строгая протестантская вера, а это просто криминальная АОЕшная культура, которая возведена в России в ранг государственной идеологии и слегка припудренная какими-то православными, прости Господи, чтобы не обижать православие, православными вот этими вот вещами. И они очень сильно заблуждаются, даже самые умные из них люди. Вот. Поэтому мы посмотрим, какие месседжи кому и как он пошлет в открытом послании, но мы же понимаем, что заследить будет очень много американцев, так называемых ребят, хотя среди них могут быть и миллиардеры. И вот успехи донесения важных месседжей, что такое протестантизм? Это люди, которые все решают в церкви. Они привыкли верить харизме выступающего проповедника. И они будут очень внимательно смотреть президент воюющей страны, про которую они думают разные, что он скажет, какие акценты расставит, какую харизму продемонстрирует, и можно ему верить или не верить. Если ему поверят, ситуация очень сильно изменится, потому что избиратели окажут соответствующее давление на сенаторов, своих представителей. Вот. Если... поверить ему в любом случае. Мы знаем, как выступает президент. Вопрос только, до какой степени и на каких месседжах будет сделан акцент, но мы посмотрим.
У нас почти 280 тысяч смотрят, 71 тысяч поставил лайки. Но он планирует, как говорят, заехать еще и в другие страны, в Лондон и так далее. Что известно?
Ничего не могу сказать на этот счет, даже если бы я знал, потому что, ну, он президент воюющей страны. Заранее, да, говорить, куда он поедет, нельзя.
Ну, пишут об этом...
Да, но, скажем так, многие об этом пишут. Многие об этом пишут. С точки зрения логики, это очень логично. Потому что если уж вырвался, сумел, нашел время, да, паузу и так далее. Да, воспользовался обстановкой, которая там тяжелая, но контролируемая на бахмутском направлении, то и в преддверии принятия Российской Федерации решения, руководством Российской Федерации решения о возможном стратегическом наступлении повторном на Украине, Ну, не грех и посоветоваться, особенно если речь о Британии, речь о Германии, Франции и так далее. И здесь еще один важный момент. Он же поехал с инициативой, которую он пытался показать миру в обращении перед финалом чемпионата мира и то, что не позволило ФИФА сделать. Это предложение о проведении глобального саммита безопасности. Основным предложением, где будет реализовано украинское предложение, которое позволит сделать мир безопаснее для всех народов, а не только решить российско-украинскую войну, завершить, но и там новая модель будущего, будущей системы безопасности мировой, и предложена президентом, основой ее должны быть 10 пунктов, которые на Бали анонсировал,
да.
предварительно. И он может говорить о поддержке, в том числе, этой инициативы о проведении саммита. Это очень важная вещь. Она кажется проходной очень многим людям, которые привыкли мыслить, захватили или не захватили конкретную деревню, и их нельзя в этом упрекнуть. Но могу обратить их внимание на то, что ни у Путина, ни у китайцев, ни у американцев, сейчас ни у кого сейчас в мире нет картины будущего мира. Все сидят в негативном сценарии, ну как бы не допустить сползания в еще большие проблемы. А что там светлое будущее строить, большой вопрос. Китайцы предлагают цифровую колыбель, которая в значительной степени похожа для меня на цифровую тюрьму и некий биполярный мир. Но биполярный мир уже проходил, поэтому это не новизна. И президент Зеленский контурно, но предлагает новое решение в глобальном масштабе. Это интересная история. Здесь инициатива полностью Украины, субъектность. Посмотрим, как она, эта тема будет отработана и реализована. Он может еще об этом всерьез говорить. Ну и, понятно, подготовка Украины к войне. Не к войне, а к продолжению войны, а к окончанию ее. Хотя бы окончание далеко, но стратегически надо уже мыслить. Напоминаю, что Ялтинская конференция, вернее, Потсдамская конференция, вернее, Тегеранская, это 43-й год, до победы еще два тяжелейших года было. И до окончания Второй мировой войны. Поэтому, тем не менее, тогда уже говорили о контурах после войны мира, потому что, в принципе, стратегически это было понятен. И да, хотя США еще даже не вступила в войну, и Британия на европейском театре. Только в Африке, ну, как Сиция, Италия. Но Франции не высаживали. Вот, поэтому еще были грандиозные битвы на Тихом океане, еще только Курская дуга, всякое такое. В общем, это была история, мало кто верил, и все думали, ну, когда-то еще победа, а лидеры уже думали стратегически о послевоенном мироустройстве. Вот примерно то же самое. Это аналог такой мобильной тегеранской конференции. Может быть, сейчас. Потому что российское руководство сейчас колеблется, решая задачу, что же сделать с этими 200 тысячами, которые у них есть в запасе, которые, с одной стороны, кажутся колоссальной цифрой, а с другой стороны, если мы посмотрим, что за 3 месяца усилий под Бахмутом они положили 60 убитыми и ранеными, треть от 200, и не взяли даже 2 маленьких города Бахмут и Солидар, то эти 200 тысяч уже не кажутся такой большой цифрой, учитывая, что после Бахмута и Солидара, представим себе невероятно, что их взяли, еще 5 крупных городов только в Донецкой области.
Да.
Каждый из которых больше Бахмута и уж точно больше Солидар. Поэтому 200 тысяч, оно только кажется очень многое. И Путин и его генералы, там есть публика, которая так вот больше склоняется к трезвой оценке обстановки и понимает, что если 330 тысяч изначальных, таких очень подготовленных войск, включая 1-й, 2-й корпуса армейские, или так называемые, прости господи, милиция ЛНР и ДНР, они не решили задачи, которые Путин перед ним ставил, генеральный штаб в начале войны, то что взять с мобилька, с мобилизов, которая там, да, еще и плохо вооружена. Поэтому они на развилке по одной простой причине, что если положить эти 200 тысяч, ну, возможно, есть определенные сомнения, у меня сподобится ли Российская Федерация на третье такое усилие снова где-то найти и призвать 300 тысяч, что людей-то они найдут, вооружать чем? Палками? Стрелами? Прощай. А даже если это сделать, какова их будет боеспособность и смогут ли они решить задачу удержания Крыма? Движение Луганска-Донецка. А что, если говорят там осторожные люди, война перекинется на российскую территорию непосредственно? Что мы тогда, кем воевать-то будем, если эти 200 тысяч положим? И в этих 200 тысяч слишком мало для охраны и обороны уже, собственно, российской территории. Так чего ж там наступательные операции предпринимать? Ну, я знаю, ты обязательно спросишь, ты скажешь, что ты скептик, и они обязательно пойдут. Вот я уверен, что они полезут вперед, потому что они идиоты. Но идиоты, они уже осторожны.
А какой еще вариант-то?
Крепко битые, да. Раз, а во-вторых, вариантов у них нет особо. Какие варианты? Отдавать всю территорию? Нет, не получится. И вот в преддверии этого полезут, Зеленский проводит консультации по укреплению, итогом которой должно стать укрепление обороноспособности Украины и боеспособности сил обороны Украины. В том числе.
Так, так. Скажи мне, пожалуйста, Путин попытался ответить публично, провел расширенную коллегию Минобороны, сделал ряд заявлений. Стандартный набор, но ничего особенного. Но... Как ты прокомментируешь?
Ну, он же мечется, как ты справедливо сегодня отметил в другом нашем разговоре. Мечется между Генеральным штабом, Ростовом, Министерством обороны, Белоруссией и так далее, потому что они тоже пытаются понять реальную степень боеспособности, готовности, там, участие возможного союзника, передачи вооружения военной техники, там, производство этого вооружения военной техники и так далее. На кого можно рассчитывать, на что можно рассчитывать в этом противостоянии и прочее, прочее. Пытаются бодриться, хорохориться, но на самом деле они решают задачу, где, как и на каком направлении, и какими силами. Это очень непростое решение, потому что это фактически ва-банк. Если они 24 февраля 23-го имели иллюзию превосходства и решение проблемы очень быстро, то сейчас у них никакой иллюзии нет. Они понимают, что 200 тысяч – это ничтожно мало. И хотя они брошены на 2-3 направления, они могут конкретно напрячь нас и привести к большим потерям, и даже частично, возможно, уступки территорий. Но как это? Как под Бахмутом. За 3 месяца 2 километра, да, ценой огромных потерь российской армии. То... Да, то новых брать будет очень сложно и вооружать. И они как бы вот как раз в положении, когда и хочется, и колется, то, что называется. Поэтому там идет тщательное взвешивание возможностей и вариантов. Они понимают, что фундаментально этот конфликт не изменят, хотя публично заявляют амбициозные цели перехвата инициативы стратегической.
Да.
Переигрывание войны, навязывание своей воли и так далее. Но как только я вижу Байдена с Зеленским в овальном кабинете мирно беседующим, я сразу понимаю, что... Их план перехвата инициативы, свернув трубочку, ставят им очень глубоко, да. Поэтому как-то так. Вот они тоже это чувствуют. Знаешь, как у Салтыкова Щедрина, не умом, но поротой задницей заробил мужик. Вот они сейчас заробеют поротой задницей, потому что не наступать они, как ты справедливо отмечаешь, не могут, потому что тогда Путину конец. Политической фигуре, а может быть и физической фигуре, а наступать не получается, они это заранее знают. И надо как-то так наступить, чтобы вот как бы и вот поудобнее устроиться на костре, понимаешь, да, в будущем. У Марка Твена есть, он говорит, они уселись на лавочку, да, мы уселись на лавочку с видом первые мученицы первых времен христианства, которые пытаются поудобнее устроиться на костре. Вот это как раз про Путина, Шойгу и всех его товарищей. Они просто на костер хотят удобнее присесть. Потому что выхода нет, у них уже все. Но как бы драка предстоит, если как командиры проверяют полки.
Да.
С полки.
Сегодня я заболел, поэтому я приношу всем извинения. Говорить очень мне трудно, я кашляю, это мучение, а не эфир. Давайте завтра все-таки поговорим. Завтра у тебя все нормально?
Да, Марк,
конечно. Я вылечусь. Давай, да. Сейчас попью антибиотики дополнительные и, в общем, думаю, справлюсь. Спасибо Алексею. Ну да, мы главное сказали. Завтра все детали обсудим. Тем более, сейчас будет пресс-конференция.
Тем более, будут результаты визита и будет что-то подробно.
Выздоровливайте. Спасибо всем, друзья, огромное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв и на канал Алексея Арестовича. До завтра тогда. Всем пока.